Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь.
Давайте склоним свои головы. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за эту песню «Только верить». Прямо вижу нашего Господа, как Он подошел к мальчику, у которого была эпилепсия, сказал: «Я могу, если ты веришь, ибо все возможно верующему». Господь, помоги сегодня нашему неверию. Вот наша молитва. Мы настолько благодарны Тебе за Твое присутствие с нами и за людей, кто верит Тебе и любит Тебя. И знать сейчас, что мы не будем вознесены, но сейчас мы вознесены в небесные места во Христе Иисусе. Сидим сегодня рядом с нашим Царем, уже посажены позиционно вместе с Ним. О, как мы благодарим Тебя за эту уверенность, которую мы имеем в Нем, в Его обетованиях, зная, что это никогда не сможет ошибиться, что оно всегда истинное. Мы молим, чтобы Ты посетил нас в этот вечер. Пусть Святой Дух возьмет Слово Божье и раздаст его нашим сердцам по нашей нужде, что когда мы сегодня уйдем, разойдемся по домам, мы сможем сказать вместе с теми, кто шел как-то вечером из Эммауса, сказать: «Не горели ли наши сердца внутри нас, когда Он разговаривал с нами по дороге?» Ибо мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Можете садиться. Я очень рад сегодня вечером опять вернуться сюда, говорить с вами и общаться с вами вокруг того, что принадлежит Христу. У нас нет никакой другой причины пребывания здесь, кроме как делать это, просто общаться вокруг Его Слова. Я сожалею о том, что каждый вечер я вас так задерживаю. Кто-то сказал мне: люди здесь уходят из церкви домой в 8:30 или 9 часов. Но я просто южанин и несколько медленноватый, вы понимаете. И я не могу обдумать это так быстро. Мне просто приходится как бы тратить на это какое-то время. Но, безусловно, я благодарен за замечательное сотрудничество, которое я получаю от вас, люди там, кто верит в Бога. К тому же, ваша замечательная помощь настолько это облегчает, чтобы Святой Дух действовал среди людей. Если бы я мог обнаружить это везде, я обнаруживаю, где ты можешь найти людей, которые верят. Не имеет значения, что совершает Бог, сколько Он представит дара. Вы должны этому поверить, понимаете? Потому что оно будет бездейственным, если вы не поверите этому. Однажды Иисус возвращался из другой страны, пришел в свою собственную, и они сказали: «Мы слышали, ты в таком-то месте совершил то-то». Но тогда Он не смог совершить многих могучих дел. Так вот, нам не хотелось бы говорить это таким вот образом, но это то, каким образом об этом говорится в Писании, что Он мог совершить. Многих могучих дел Он не смог совершить по причине их неверия. И Божья сила ограничивается вашей верой в нее. Понимаете? Это единственное ограничение для нее, ваша вера. И если для тех, кто поверит этому, нет ничего невозможного. Понимаете? На небесах есть великий Бог. И если мы только сможем наладить контакт, такую как бы прямую связь с Ним, нет ничего невозможного. Понимаете? Но нам необходимо войти в контакт с Ним, чтобы нигде не было никаких помех, просто чистый канал между нами и Богом. Тогда Он сказал: «Если ты скажешь этой горе «сдвинься», и не усомнишься в сердце своем, но будешь верить тому, что ты сказал, так вот, С этим не поблефуешь. Сатане не так легко блефовать с этим, так что с этим не поблефуешь. Но когда вы действительно знаете это, тогда оно должно произойти, понимаете? Оно просто обязано произойти. Итак, мы здесь и поклоняемся Ему, и Он для нашей души любезнее и прекраснее 10 000. И, конечно же, мы рады сидеть здесь вместе с вами сегодня вечером в это чудесное время общения. Теперь, вы, кто хотел бы читать Слово или отмечать места, я подумал сегодня, так много проповедовал о божественном исцелении. Я несколько переменил сегодня тему, чуть-чуть. Не то чтобы переменил это, но просто ход этого. Потому что в Библии нельзя менять ни единого слова, потому что оно просто совпадает с другими словами в ней. Все Писание просто увязывается вместе. Это точно как, прошу прощения, если это прозвучит святотатственно. И я не хотел бы, чтобы было таким образом, вовсе нет. Но это точно как головоломка пазл, знаете. Мы, бывало, брали какой-нибудь пазл, весь разрезанный, и затем мы садились и смотрели, как его сложить. И потом у нас должно было что-то лежать сбоку, изображение того, что мы пытаемся составить, чтобы пазл получился правильно. Если у тебя не получилось, ты никогда его не сложишь. И вот это то, как обстоит дело с Писанием. Оно подобным образом разрезано, чтобы быть сокрытым от очей мудрых и разумных. Понимаете, они подобны фарисеям, умные ученые. И Иисус благодарил Бога, что Он сокрыл его от их очей и откроет его младенцам, таким, кто будет учиться. Так вот, если вы хотите пример, чтобы отложить свой образец, увидеть, с чем сочетается Писание, просто положите здесь Иисуса и начните наблюдать за Ним, и разместите это в Библии. У вас все получится правильно, потому что она является откровением Иисуса Христа. Новый Завет и Ветхий, оба, все говорят об Иисусе, понимаете? Иисусе Христе, Сыне Божьем, потому что Он есть вот это книга искупления. Он был Словом, и Он есть Слово, и это обязан быть Он, понимаете? Так что это полная книга искупления, которая есть Иисус Христос, идеально сложенная Богом, с обетованиями искупления и исцеления, и всего остального для человека. Видите? Вам понятно это сейчас? Эта книга есть Иисус Христос, составлена Богом, понимаете? И Он пришел как человек и искупил нас, и каждое обетование в Нем и для вас, ибо Он Искупитель. Давайте обратимся сегодня вечером к Ветхому Завету, чтобы получить то, из чего мы желаем составить свой контекст, когда мы будем читать из Исаии, 6 глава книги пророка Исаии. Мне нравятся труды Исаии. Он был великим пророком. Знали ли вы, что Исаия написал полную Библию, в такой как бы прелюдии к ней? Он написал. Исаия начинает от сотворения, в середине книги приходит Иоанн Креститель, и окончание в тысячелетнем царстве. Поэтому он в Библии 66 книг, а у Исаии 66 глав. Так что, несомненно, она просто является предвосхищением всей Библии. Теперь, давайте будем читать с 6 главы. «В год смерти Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком, превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. И вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу, и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели Царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: «Вот, это коснулось уст твоих, и твое беззаконие удалено от тебя, и твои грехи очищены». И услышал я голос Бога, голос Господа, говорящего: «Кого мне послать? и кого или кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». Я желаю взять тему, если мы должны будем назвать это так, по предмету влияния. Влияние — это великое дело. О нас в Писании сказано, что мы — написанные письма и читаемые всеми человеками. И мы, как христиане, всегда должны следить за тем, что мы делаем и что мы говорим, чтобы мы были совершенно честными с каждым человеком. И вы, если вы не можете быть честным со своим ближним, безусловно, вы не будете честным с Богом. Поэтому, как мы служим Богу, так мы служим и друг другу. Насколько я был бы честным с вами, настолько честным я буду с Богом. И таким же образом с вами по отношению ко мне. Мы должны быть честными друг с другом во всех своих делах. И кто-то за нами наблюдает. Возможно, вы так не думаете, но есть глаза, наблюдающие за вами. И ваша жизнь оказывает на кого-то влияние. Может быть, это маленький ребенок, и из того ребенка может вырасти еще один Финни, или Муди, или кто-нибудь, мы не знаем. Но ваша жизнь оказывает на кого-то влияние. И наша сегодняшняя обстановка — это очень хорошая обстановка для этого, потому что просто читая это сегодня после обеда, когда я изучал, я размышлял о том, насколько Бог велик. Этим утром, когда мы с сыном немного прогулялись по улице, там было так много людей. Мы прошлись где-то до Таймс-сквер, потому что сказали, что его собираются сносить. Я думаю, работы уже начались. Итак, я смотрел на это, и мы кое-что фотографировали. И толпы людей. Я сказал своему сыну Билли, куда они все направляются? Что за спешка? Вот, пожалуйста, внизу под нами бегут, и здесь бегут, и над нами бегут. Куда все так торопятся? И когда мы стояли, мы подумали вот что. Как Бог может знать мысли каждого человека? И как может быть так, что все миллиарды на земле, и все же Богу известен каждый раз, когда ты моргнешь своим глазом? Он бесконечный. И если вы просто захотите узнать и просто удовлетворить это, если это когда-нибудь придет вам на мысль, выйдите и посмотрите на звезды, и задумайтесь, как он управляет всеми теми, тогда вы поймете, каким небольшим объемом работы было бы вот это. Когда те звезды вы видите на 120 миллионов световых лет через телескоп, вы знаете, как быстро движется свет. Ну, можно составить ряд из девяток вокруг штата Нью-Йорк. Это не превысило бы этого по милям. А за пределами этого еще столько же звезд, как и на этой стороне, там, в Маунт-Паламар и Маунт-Уилсон, там, в Калифорнии. Это можно увидеть. Задумайтесь, насколько он велик и как он держит Землю. Эта Земля или какая-нибудь из тех звезд сойдет со своей позиции в удалении на миллионы и миллиарды миль. Это отразится на этой Земле. Вся та солнечная система должна оставаться точно на месте. И понимаете, все, что Бог создал, таким вот образом подчиняется Богу. Но когда Бог создал человека, человеку, кажется, захотелось знать больше, чем он, понимаете? Именно мы единственные, кто оказался не на месте. Они же остаются на месте. И им необходимо оставаться на месте, чтобы согласованно действовать друг с другом. К примеру, Луна. Если бы Луна сошла со своей позиции, Землю за несколько минут залила бы водой. Понимаете, Луна — это вроде как сторожевой пес для моря. Он поставил ему пределы, которых оно не может перейти. И когда Луна поворачивается от Земли, вот, наступает прилив. Если бы Луна не перехватила его с другой стороны, он накрыл бы Землю. Понимаете? Поэтому Луна останавливается, и она поворачивается обратной стороной, чтобы посмотреть на другую сторону Вселенной. И вот появляется вода, приливает очень быстро. А затем она поворачивается опять. Она слуга Иеговы. Море останавливается и опять возвращается на свое место, потому что оно видит совершенное движение Иеговы. О, если бы мы в церкви, как члены тела Христова, могли только действовать в подобной гармонии, вы увидели бы великую могучую церковь живого Бога, всю в одном боевом строе, наполненную Святым Духом. Разве не было бы это чудесно? Каждый член тела, функционирующий точно на своем месте, каждый дар на своем месте, каждый дар помогает другому, каждый член помогает другому. Это было бы чудесно. Вот что мы хотим увидеть. Но мы однажды увидим это. и если бы оно было правильным. Так вот, этот юноша, Озия, был царем. Но до того, как он стал царем, он был царем во время правления Исаии пророка. И он был пастушком. Он любил природу. Он оказал серьезное влияние на жизнь Исаии. Исаия тоже был юным пареньком, просто юный пророк. И прочтите рассказ, если хотите взять вторую Паралипоменон 26. Она расскажет вам, как в 16-летнем возрасте, после смерти своего праведного отца, он стал, его взяли и поставили его царем над Израилем. Он стал на царство в возрасте 16 лет. И он видел влияние своих родителей. Его мать была благочестивой женщиной, и его отец был благочестивым мужем прежде него. И в этом это оказало на ребенка влияние, чтобы поступать правильно. Я скажу вам, я думаю, сегодня у нас такая волна преступности среди несовершеннолетних по всей стране. Но в действительности, я считаю, это началось дома. Я считаю, родители начали пускать на самотек. И если бы ребенок рос в хорошем, старомодном, благочестивом доме, я не говорю, что это было бы во всем, конечно, нет, но, безусловно, оно оказало бы на того ребенка правильное влияние. Я думаю, частенько, что семьи, в которых детей воспитывали неправильно, отправляли на улицу и просто жили для себя, когда матушка торчит в баре или и отец и так далее, они не заботятся об этом ребенке. И еще одно, они не любят его и не дают ему той любви, чтобы растить его. Он юный. Вы должны научить его любить и чтить и читать Библию. Я размышляю о Сюзанне Уэсли. Думаю, у нее было 17 детей. Думаю, это верно. Но она находила по 2 часа или больше ежедневно для молитвы. Там у краев ее платья, где мальчишки преклоняли рядышком колени, оттуда вышли Джон и Чарльз, переменившие направление движения мира, спасшие мир в тот день. И у нее не было стиральной машины и сушилки, как у нас сегодня, и посудомоечной машины и так далее, или служанки. Дело в том, что она все это делала сама, но при этом она могла выкроить время, потому что она оказывала воздействие на кое-каких деток, которые в конечном счете изменили направление движения мира. Я считаю, это старомодная мать, старомодный дом, где есть молитва и понимание Библии. Я думаю, у Авраама Линкольна не было ни одной своей книги в жизни до его совершеннолетия, кроме Библии, и, думаю, это была либо книга мучеников Фокса. Возможно, это была другая книга. Думаю, это было «Путешествие пилигрима». Это верно. Это были «Путешествие пилигрима» и Библия. Видите, какой характер это сформировало? Просто дайте мне зайти к вам домой и взглянуть, какие у вас картины на стене. Позвольте мне зайти к вам домой или в ваш офис, и давайте посмотрим, какая играет музыка. Понимаете? Что вы читаете? На что вы смотрите? Я смогу вполне точно определить, что у вас внутри, понимаете? Потому что оно питается этим. Понимаете? И, о, что касается дома, если бы мы сделали дом более уютным, детям не хотелось бы убегать. Больше делайте что-то для них, где они будут чувствовать радушие и приятность и уют дома. Там, где дома, они с нетерпением будут ждать, когда они доберутся туда. И вот каким должен быть дом. И я думаю, вот в каком доме должно быть вырос Озия, благодаря влиянию своих благочестивых родителей. И как только он стал царем, он игнорировал все популярные мнения и все политические различия, и он настроился на одно. Он будет служить Богу, несмотря ни на что. Нам нужно больше подобных политиков. Он твердо решил, что он будет служить Богу, потому что это то, каким образом его воспитали. И его отец оказал на него правильное влияние, чтобы он мог служить Богу и жить. И его царство было таким великим, что, я думаю, оно уступало только царству Соломона. Думаю, оно по своей славе было где-то близко к царству Соломона, как Бог благословил его. И это оказало большое влияние на этого юного пророка Исаию, который был в то время в храме, то есть в стране. И как о нем позаботились, и как Бог благословил человека, занявшего правильную позицию, сделавшего правильное дело, имеющего верный мотив и правильную цель. и он поступал правильно. Иной раз вы, возможно, думаете, что это не окупится. Но это непременно окупится. Это должно будет окупиться. Нельзя одновременно двигаться на восток и на запад. Нельзя одновременно пойти направо и налево. Вы можете думать, что вы движетесь в другом направлении, но это не так. Поэтому, если вы настроите свой разум и глаза, и мотивы, и цели в жизни на правильное, вы выйдете с правильным. Вы не сможете промахнуться, понимаете? Это единственный путь. Не имеет значения, как сильно вас искушает что-то сделать другая сторона. Отверните от этого голову и делайте то, что правильно. И вы знаете, что вы правы. Вы чувствуете себя лучше, и вам лучше. И вот и все. У вас получится правильно. Начните двигаться на запад. Вы не будете идти на север. Вы будете идти на запад. И это таким же образом в правильном и неправильном. И Исаия видел это. И он увидел, что Бог его благословил. И как он, все народы вокруг, слава о нем достигла самого Египта. И как народы не хотели с ним воевать. Они видели, что с ним Бог. Так что он просто... Они присылали ему мирные приношения и стада овец. И давали это ему, чтобы заключить мир. И он был хорошим человеком. И я считаю, если бы какая-нибудь страна, или народ, или церковь, или отдельный человек, не имеет значения, как сильно тебя критикуют критики, просто поступайте правильно. Глубоко в своем сердце они питают к вам уважение. И я обнаружил, что это правда. Понимаете? И будьте искренними и честными. Люди будут уважать это. И даже, хотя они не правы, они все равно уважают это, понимаете? Потому что это просто человек. Все мы люди. И мы знаем, что существует правильное и неправильное. И мы должны это принять. И Иозия держался этого стандарта. Как я сказал, он оказал огромное влияние на Исаию пророка. И затем Озия совершил ту роковую ошибку, точно как совершают многие другие люди. Когда он стал, почувствовал себя уверенно, почувствовал, что он просто все держит в своей руке, он возвеличился в своем духе. Он возвеличился до гордости. Так вот, здесь настоящий пример для всех нас. Знаете, это проблема. Я говорю к христианам и служителям, и я хочу быть искренним в этих вещах. И вот где именно многие служители даже совершают ошибку. Мы столько раз слышали о служителях, поступки, которые они совершают, и прочие вещи. Некоторые из них, возможно, делают то, чего им не следует делать. Я иной раз задумываюсь. Они хорошие люди, чудесные христиане, которых использует Господь. И затем, в конце концов, они выстраивают вокруг себя небольшое царство или сильное влияние. Множество людей посещают их собрания до того, что они становятся беззаботными, и они как бы превозносятся. Люди аплодируют им и встают, а мы на самом деле не должны такого делать. Мы, запомните, все мы просто... Среди нас нет больших людей. Мы все просто Божьи дети, понимаете? Если Бог и сделал кого-то из нас одним, а кого-то другим. Ну, Он сделал меня с пальцем и глазом, и так далее. Что ж, мы должны ценить друг друга. И потом не пытаться чувствовать себя большими. Потому что все мы подсоединены к одному Богу, понимаете? И мы все сошли с одного дерева. Понимаете? И теперь мы видим, что нередко служители начинают себя чувствовать несколько самоуверенно, и они продолжают вести, и первое же, что узнаем, они делают то, чего им не следует делать. И мы знаем, что частенько праведные и хорошие мужи становятся такими, что они заведут слишком много общественных дел, что они захотят поехать на крупные вечеринки. И первое же, что узнаем, они закажут немного выпивки, время от времени, и они спутываются с этим миром. И я думаю, вот в чем сегодня проблема с нашими церквами. Я думаю, вот в чем дело с нашим пятидесятническим движением. Теперь, позвольте мне сперва заявить вот что, конкретно. Понимаете, вы слышите, как я говорю разные вещи о пятидесятнической церкви. И я пятидесятник, понимаете? Ну вот, что если бы в Нью-Йорке не было пятидесятников сегодня вечером? Куда я поехал бы проповедовать это послание? Видите, я ценю пятидесятников, они мои братья и сестры. Но однако, когда я вижу что-то неверное у моего брата, моего ребенка, или будь это моя жена, или что угодно, правильное есть. есть правильное. Надлежащий родитель будет подправлять своих детей. И я считаю, в этом беда с нашей церковью. Мы стараемся слишком сильно походить на других. Понимаете? Мы пытаемся вести себя как кто-то, понимаете? И мы начинаем перенимать их привычки. И первое же, что узнаем, раньше было... Я не помню пятидесятников в их начале. Конечно же, они были много лет назад в этом последнем движении с Азуза Стрит. Но я взял историю этого. И я прочел немало книг и говорил с некоторыми из стариков. Прямо сейчас собираюсь проводить собрание с одним в Шривпорте, Луизиана. Он будет там. Был одним из первых людей на Азуза Стрит. И в то время это было начало пятидесятничества в этой стране. Где-то 50 с лишним лет назад, я полагаю. Я проповедовал на золотом юбилее в храме Макферсон, храме Ангела в Лос-Анджелесе, несколько лет назад, золотой юбилей 50-го года Пятидесятницы. Сейчас, видите, но с той поры в церковь вкралось столько мелочей от того, что церкви приходится ежедневно сообщаться с этим миром. Теперь, и я не имел в виду опять возвращаться к этому, к нашим сестрам, понимаете, нашим братьям. Нередко много лет назад было так, что это было неправильно, поскольку я говорил недавно вечером, чтобы наши сестры стригли свои волосы. Раньше это было пятидесятническим вопросом, что они не должны этого делать и тех вещей. Но что это такое? Сейчас мы ездим в различные части страны, и мы видим наших сестер-пятидесятниц с этими прическами, с начесом, вы знаете, теми большими такими прическами. И ты можешь говорить им об этом. И они пользуются косметикой. Они носят одежду такую, как у мужчин. И вы скажете, так вот, брат Бранхам, ты придираешься к женщинам. Теперь, одну минуточку, позвольте мне придраться к мужчинам. Брат, который будет позволять своей жене делать это, он не слишком большой хозяин над своим домом. Понимаете? 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 Вы не должны этого делать. Но что же это? Мы пообщались с остальными, с каким-нибудь слабаком, приехавшим из какой-нибудь семинарии или школы, и имеющим другое понятие об этом. Но существует один только совершенный пример. Это вернуться обратно к Библии. Библия осуждает это, понимаете? И это неправильно. И затем мы видим другие вещи. Раньше было так, что это было неправильно людям святости ходить в кинематограф или кино, вы знаете. Сейчас же они ходят постоянно, понимаете? А затем сатана обхитрил вас, установил телевизор прямо у вас дома и, видите, пристроил его там. Но все эти вещи, что раньше это было неправильным. Ну и что это такое? Видите, оно входит настолько постепенно, что ты вдруг узнаешь, оно просто захватило тебя. Это подобно плетущемуся растению, обвивающему тебя. Так вот, если вы будете держать то растение на расстоянии от себя, понимаете, и просто прильнете к Иисусу, Слову, и будете оставаться с этим, понимаете, вы вырастете прямыми. Это искривленное. И оно сбивает вас с дороги. Христос же тянет вас вверх, то тащит вас в сторону. И потом, вы видите, как какая-нибудь женщина, как, например, жена служителя или служитель, начинает что-то делать. Вся его церковь скажет, ну, наш пастырь это делает, жена пастора это делает. Почему мы не должны этого делать? Видите, вы на кого-то влияете. И будьте уверены, что вы на них правильно влияете. Направляете на верный путь и на совершение правильных дел. Так вот, мы видим, когда ты превозносишься, прямо тогда ты на пути вниз, понимаете, когда ты превозносишься. И мы обнаруживаем сейчас, что этот Озия, он превознесся, потому что он почувствовал себя самоуверенно. Все крутилось вокруг него. У него была его страна, и о ней хорошо позаботились. И Бог благословил его. И у него были большие виноградники. И скот, и овцы, и шахты, и везде много денег. И все страны состояли в мире с ним. Поэтому он превознесся, да так, что он подумал, что ему просто можно делать все, что он пожелает. И гордость. Он так возгордился, что он попытался занять место служителя. Он пошел в храм и взял кадильницу и направился к жертвеннику. И когда он направился туда, следом за ним побежал священник и сказал ему, что он не должен этого делать. И когда его подправляли, вместо того, чтобы смириться, как он смирился бы, до того, как он превознесся, он сказал бы, «Это верно, у меня нет права этого делать», и отправил бы кадильницу назад или передал ее священнику, который происходил от Аарона, поставленный на то, чтобы делать это. единственно посвященный на то служение. Я довольно много езжу с этими бизнесменами полного Евангелия. Многие из них сидят здесь прямо сейчас. И я должен буду говорить у них на завтраке. Суббота. Субботу утром в одном... Как? Отель «Статлер». Кажется так. Они сказали, что уже продали 1700 билетов на тот завтрак. Итак, недавно я разговаривал с ними, и они приглашали бизнесменов на платформу, брали текст и проповедовали Евангелие. Я сказал, это неправильно. Конечно, это неправильно. Нам, проповедникам, достаточно нелегко удержать его в чистоте, не говоря уже о бизнесмене, который не поставлен на что-то подобное, что вы привносите какие-то представления и так далее. И я сказал, вы не должны этого делать. Никогда не пытайтесь занять чужое место. Бог сделал вас кем-то, и вы этим оставайтесь. Конечно, оставайтесь именно тем, кто вы есть. Не пытайтесь подражать другому. Это то, что всегда наносит вред дарам, которые Бог посылает миру. Мы видим столько плотских подражаний, и мы видим кого-то, кто пытается сделать так, как у другого. Подобно, как говорили о дамах-служительницах, когда была жива миссис Макферсон, и каждая женщина-служитель носила те крылья, как у нее. Или что это было? И таким же образом держала свою Библию. И все, что делала она, делали и они. Мы замечаем, что у нас сегодня столько Билли Греймов. Но понимаете, Бог создал одного только Билли Грейма. Вот и все. Он и вы настолько же важны, как и Билли Грейм, Орал Робертс или любой из тех знаменитых мужей. Вы настолько же важны до тех пор, пока вы не оставите свое место. И тогда от вас не будет никакого толку вообще. Вы препона для этих мужей. И вы препона для самих себя и для Царства Божьего. Оставайтесь на своей позиции, понимаете? Оставайтесь такими, какими вас создал Бог, понимаете? И тогда вы будете правильно функционировать. Как Павел. В этом ничего нет нового. Павел учил тому же самому, сказал, «Скажет ли рука глазу от того, что я не глаз? Или ухо скажет носу, я не буду больше ухом, потому что я не нос?» Или что-то такое. Вам нельзя так делать. Понимаете, это все подобно друг к другу и действует как одно большое подразделение. И мы не должны пытаться никому подражать. Просто будьте теми, кто вы есть, понимаете? И это то, какими Бог создал вас. Не вы сформировали себя. И запомните, как бы не хотелось нам, служителям, занять место Билли Грейма, мы не сможем этого сделать, и Билли Грейм не сможет занять наше место. Видите, мы, каждому из нас есть что делать. Самый обычный человек здесь, который может быть сторож, неприметная женщина, которая может быть домохозяйка, самый выдающийся служитель на земле сегодня не сможет занять ваше место. Вы, у Бога была цель в создании вас такими, какие вы есть, и вы просто служите Богу такими, какими Он вас создал. Понимаете? Я считаю, если бы мы просто сделали это, колеса крутились бы намного легче. Да, крутились бы, если бы мы сделали это, не превозносились. А мы обнаруживаем, вместо того, чтобы, когда кто-то кому-то говорит что-то по Писанию, и мы понимаем, что это правильное, вместо того, чтобы постараться смирить себя, просто сказать, ну вот, я ошибался, простите меня, и я не хотел, я не знал этого, поэтому я просто прекращаю это делать. Ну и затем, вместо того, чтобы сделать это, слишком часто мы поступаем так, как Озия. Он считал, что он слишком большой, чтобы его одергивали. Видите, он царь. И частенько я видел таких служителей, которые чувствовали, что они просто слишком значительны, чтобы им рассказывали, что есть слово, истина. Ну, дни чудес прошли. Я могу вам показать, где Бог учредил чудеса. Теперь вы не сможете мне рассказать, где Он убрал это, понимаете? И Он учредил дары. Вы не видели нигде, чтобы Он это убрал. Видите, это есть в Писании. Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие каждому творению. До каких пор? По всему миру, пока это не услышит каждое творение. Всем, кто услышит это, тех, кто уверует, будут сопровождать эти знамения. Видите, мы не сможем заменить чем-то другим. Просто примите то, что он сказал. И с этим все будет в порядке. И оно будет замечательно работать. Но до тех пор, пока мы пытаемся приспособить свои собственные представления... Вот где Израиль совершил свою самую безрассудную ошибку. Когда благодать обеспечила их столпом огненным, ангелом, жертвой и освободила их, послала им пророка, послала им столб огненный, чтобы сопровождал их, чтобы направлять пророка в пути. И когда они пришли, Исход, 19 глава, когда они променяли благодать на закон, они совершили самый безрассудный поступок. Понимаете? Но они захотели того, что они могли бы сделать сами. Вот такие мы. Нам нужно получить свою докторскую степень, а у тебя ее нет. Ты не сможешь попасть в церковь. Вот и все. Таким образом, и мы должны исследовать эту штуку и разобраться, от Бога ли это. Так вот, мы видим, Озия превознесся, и он собрался это сделать во что бы то ни стало. Он схватил кадильницу и пошел. Не имело никакого значения, что сказали священники. Он все равно войдет. А это было против Писания. Это было не по Писанию, чтобы он делал это. Это не по Писанию, чтобы вы или я кому-то подражали. Верно? Поэтому будьте теми, кто вы есть, и будьте хорошими, и исполните свое предназначение, чтобы другие увидели вас. Если вы домохозяйка, будьте настоящей, понимаете? Если ты муж, будь подлинным, понимаешь? И если ты диакон, будь подлинным, или проповедник, кто бы ты ни был, но не пытайся занять чье-то место. И затем, когда слово одергивает тебя в этом, не делай. Если ты действительно чувствуешь обличение, то покайся. Вот и все. Исправиться. Это единственное, что нужно сделать. Но Озия не захотел этого исполнить. После того, как Бог благословил его так, как он благословил, и все же у него не было расположения исполнить это. Он подумал, что все равно пойдет, сделает это, потому что он считал, что ему гарантирована безопасность. Но когда он был в... К тому же он из-за этого как бы немного рассердился на тех мужей, которые говорили ему слово Господа. И когда он рассердился, он все равно бросился внутрь, и мы видим, что у него на лице проступила проказа, и он был прокаженным до самой смерти. Он уже никогда не смог пойти в дом Господень. Он умер прокаженным после того, как он видел руку Божью, и как Бог был так благ к нему и совершил все то, что он совершил. Все же тот человек умер в изоляции, прокаженным. Так вот, мы можем сделать это. Мы видели многое, но никогда не думайте, что мы находимся в такой безопасности, что Бог не сможет навести на нас суд, понимаете? Понимаете? Запомните, не пытайтесь подражать никому другому. Просто будьте теми, кто вы есть. Если Бог сделал вас пятидесятником, будьте настоящим пятидесятником, понимаете? Если Бог... Не стыдитесь этого. Я не стыжусь того, что я человек. Я не стыжусь того, что я американец. Я не стыжусь того, что я служитель. Я не стыжусь Евангелия, которое я проповедую. Потому что я знаю, многие из них считают, что я лишился рассудка. Даже моя добрая, старенькая, праведная мать, которая умерла несколько лет тому назад, когда я только принял Духа Святого, в нашей округе не было никого, кто знал бы что-нибудь о нем. А я был просто молодым местным баптистским проповедником, возрастом примерно 20 лет. Но когда я принял Духа Святого, моя мать сказала, «Тот мальчик лишился рассудка». Видите? Но не имело значения, что считала мать. Я нашел ту драгоценную жемчужину. Возможно, для нее это казалось таким, но для меня он был реальным. Понимаете? Он был реальным. Он оказался тем подлинным, что я нашел в Боге. Потому что я всегда верил, когда был мальчишкой, что это Слово Божье, а оно не может никогда измениться. Иисус сказал, «Небеса и земля пройдут, но слова мои не изменятся». Оно не пройдет никогда. Ты не сможешь ничем его заменить. Оно именно такое, как оно написано. И вот таким образом мы верим ему. Ничего не добавляйте и ничего не отнимайте от него. Вы знаете, там в книге Откровения в ней сказано, кто добавит слово или удалит что-либо из этой книги, что? На том будет проклятие. Так что просто берегите это таким, какая она есть, и верьте ей таким вот образом, и Бог почтит это. Так вот, он был поражен за свое превозношение, почувствовал, что есть, он тут единственный, и он сделает все, что он пожелает, и никто не сможет его остановить. У нас был брат, не так давно, что мне было так жаль его. Казалось, будто бы все ополчились на него. Они обвинили брата в каких-то неверных поступках. Газета обвинила в этом. Но я стал об этом размышлять. Обвинять того человека? Я действительно встал в его защиту, потому что... Конечно же, я не был с ним согласен, но человек, написавший статью и поместивший ее в журнале, что этот человек сказал все эти различные вещи и сделал все это. И однажды вечером на собрании в Миннеаполисе мне сказали, что там присутствует автор этого журнала, а статья только что вышла в христианском журнале, поэтому я... Это был христианский дайджест. Поэтому я... Они указали мне того человека, сказали, это он сидит там. И у него было в этой статье, что этот служитель что-то написал. Книга, которую этот человек не писал. Я это знаю. Ту книгу написала одна леди. И я знаю эту леди. Укусы бесов. И так я сказал, ну вот, одно, что я скажу. Так вот, возможно, я могу не соглашаться с этим служителем, но я считаю, если редактор этой колонки, если он так проверил свою рукопись, что не заметил слов, что этот человек написал эту статью, а я знаю, что он этого не делал, понимаете, то я опасаюсь, что и многие другие вещи, которые он сказал об этом служителе, это неправда. И затем я сказал вот что. Я бы лучше оказался даже неправым, стараясь спасти кого-то, чем пытаться чинить препоны тому, кто старается кого-то спасти. Да, я лучше встану на место того человека в любое время, чем пытаться критиковать или разрушать то, что строит кто-то другой, даже при том, что они совершили ошибку или что-то сделали неправильно. Поэтому мы должны следить тем, что мы делаем. Мы оказываем влияние на других. Затем, когда этот человек был поражен этой проказой, когда он возгордился, это было важным уроком для того молодого пророка. Он увидел, поскольку это было важным уроком для него, что Бог назначает своего человека на должность. Понимаете? Человек не может сам себя назначить. Бог назначает своего человека. Бог делает вас теми, кто вы есть. Понимаете? И Бог назначает своего человека, и он не должен пытаться занять место другого. И это было уроком для Исаии, что он не должен направлять свой взгляд на людей в качестве примера. Он должен направить свой взгляд на Бога. Так вот, это мы. Любой человек склонен ошибаться. Он склонен заблуждаться, потому что он человек. Он склонен к нарушению Божьих законов. И он склонен ко многому, потому что сатана искушает его, а он просто человек. И если Бог вдруг уберет свои руки, он упадет. Вот и все. И я слышал, люди говорили, «О, сатана не сможет этого сделать». Да, просто позвольте Богу как-нибудь убрать свою руку и посмотрите, что произойдет. Это я постоянно умоляю, «Боже, не посылай его, смилуйся надо мною, держи его подальше от меня», понимаете? Я нуждаюсь в Божьей милости, и мы все нуждаемся в этом. Итак, мы это находим. Исаия, он сильно опирался на плечо хорошего царя, и сейчас эта опора была забрана у него. И царь был мертв, и умер от проказы, в позоре. Так вот, Исаия в течение этого времени, возношения царя, что ж, тогда его молодой сын должен был занять это место. И мы видим, что люди впали в ужасно аморальное состояние. Когда нет по-настоящему благочестивого вождя, тогда люди начинают впадать в аморальность. Я думаю, вот в чем сегодня проблема с нами, в нашей стране, в наших церквях и прочем. Нам нужны благочестивые лидеры, кто-нибудь, кто покажет пример. Но он здесь дал Исаии понять, что ему нельзя смотреть на людей. Итак, Исаия однажды, когда он размышлял, он, должно быть, был совершенно измучен, поскольку знал, что на нем лежит огромная ответственность. Он пошел в храм помолиться. Так вот, это неплохой поступок для всех нас. Направляется в храм, чтобы помолиться. И мы замечаем, когда он молился у алтаря, внезапно, будучи пророком, он вошел в видение. И когда он вошел, он взглянул вверх, и он увидел Бога, царя, сидящего высоко вверху, превознесенного, на своем престоле, и его ризы наполняли то место, понимаете? Тогда-то он увидел настоящий пример. Он увидел того, кому он мог довериться, который не сможет быть никогда поражен проказой, того, кто не может никогда ошибиться. Иными словами, он говорил Исаии, «Видишь, ты возложил свои надежды на какого-то человека, и это потерпело провал. Ты возложил свои, взирал на этого человека, как, например, а он оступился. Теперь взгляни вот сюда, на меня. Я не ошибающийся Бог. И я считаю, это то, что должны сегодня сделать мы, как Его слуги. Должны взглянуть на Него. И Иисус — наш пример. И мы должны взирать на Него, начальника и завершителя нашей веры. Так вот, мы видим в этом видении, что Он увидел Бога, высоко вознесенного на престоле. Затем Он приметил еще кое-что. Заметьте, вокруг Него были и в храме, где Он находился, были эти небесные серафимы. Если вы посмотрите то слово, думаю, оно используется где-то примерно лишь раз или два в Библии. И это не херувимы, но это следующие за херувимами. Что-то наподобие ангельского существа. И при этом это не ангел, и это ангел, но это особенная личность. Кто они такие? Они сжигатели жертвы в Библии. И где жертва, конечно же, ведет или проводит в... прокладывает путь для грешника к святости. И эти серафимы сжигали жертву, которая требовалась. Они двигались к... Это было их обязанностью. И вот они летали по храму, пока Исаия пребывал в этом видении. И весь храм наполнился дымом. И они взывали один к другому. «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель! Свят, свят, свят!» О, иначе говоря, вот то, что не может ошибиться. Вот твой пример. Вот царь, на которого нужно смотреть. «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель!» И мы сейчас видим, что это были шестикрылые создания. И мы сейчас изучим причину, для чего шесть крыльев. Они, мы видим, что у них были по два на их лице, по два у них на ногах, и двумя крыльями летали. Теперь заметьте, во-первых, что эти создания служили в присутствии Бога. И это были их служебные обязанности. Взывали «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель!» И они взывали денно и ношно в Его присутствии, когда там лежала жертва. «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель!» И я хочу, чтобы вы здесь на кое-что обратили внимание и задумались. У тех серафимов было по два крыла на их лицах. Зачем они заслоняли ими свои лица? Потому что они находились в присутствии Бога. И только задумайтесь, если святым ангелам приходится покрывать свое лицо в Его присутствии, то как насчет нас? Держали крылья на своих лицах, символизировало почтение. А сегодня мы обнаруживаем, что почтение отсутствует. Ты едва ли сможешь отыскать почтение. У них нет никакого почтения к Богу. Они стоят и поют «Боже, благослови Америку» с ногой на стойке бара. И это чудовищно, то, как они делают. Я пошел в одно место взять бутерброд. И леди, не делаю по поводу нее никаких замечаний, но мне показалось, что она умирает. Она выглядела так, будто у нее под глазами язвы. У нее везде была синева, и она подбежала, одетая в пару лоскутков, и она сказала, «Вам чего?» Я сказал, «Вы принесете мне бутерброд и стакан пахты?» И она сказала, «Бурбон? О чем-то какого-то рода?» Я сказал, «Нет, мадам, вы меня неправильно поняли». Я сказал, «Пахта». И она сказала, «О!» сказала, «Вы ведь хотите чего-нибудь выпить?» Я сказал, «Я хочу пахты». И она сказала, «Ну вы все, разве вы не хотите? По вечерам мы подаем то-то». Я сказал, «Я служитель». Она сказала, «Ну, наши католические священники сюда приходят и пьют». Я сказал, «Я не католический священник, леди. Я хочу стакан пахты». Казалось, это шокировало женщину. Она не знала, что это такое. Видите? И мир достиг такого состояния. Теперь, если священник приходит и выпивает, собрание имеет право выпивать. Вот ваш пример, видите? Ой-ой-ой, в каком же тлении мы живем? Нам нужна генеральная уборка. От самой кафедры до... Да, да, господа, нам точно нужна. Какое разложение мира! И эти, никакого уважения, никакого почтения. Люди сегодня, они не чтят Бога, у них отсутствует почтение. Они произносят Его имя напрасно и рассказывают сальные шутки. И даже служители это делают. Вы услышите какую-нибудь шутку, я полагаю, в этом нет ничего страшного. Но я считаю, служители должны быть образцами праведности и святости. И в этом, возможно, я считаю, причина того, что мы не продвигаемся дальше того, где мы есть. Мы не имеем, не достигаем этого искренности, которая должна быть у нас в этом. Когда вы поясничаете и развязанно себя ведете, вы утрачиваете ту малую крупицу искренности, понимаете? В этом что-то есть. Вы должны помнить, что Бог наблюдает за вами ежечасно. Он следит за вами, когда вы спите. Так вот, я считаю, причина, почему люди делают те вещи, потому что они не сознают Его присутствия. Понимаете? Но однако Он здесь. Думаете ли вы, что Он здесь или нет? Он видит каждый взгляд, который вы бросаете, и каждое движение, которое вы делаете. Ему все известно об этом, но нам следует осознать это. Мы раньше пели одну песенку, когда я только попал к пятидесятникам. Они пели: «На всем пути в обитель верных душ, око следит за тобой. Каждый сделанный твой шаг, око не дремлет, око следит за тобой». Понимаете? Помните эту песню? Так вот, это правда. Божья вездесущность знает, что вы делаете, и даже ваши мысли. Однажды, когда я находился в видении, я говорил с существом, которое стояло подле меня, и он ответил. Он сказал: «Твои мысли звучат на небесах громче, чем твой голос на земле. Он знает, что вы думаете». Вы можете говорить, что вы делаете это, и вы делаете то, и вот это, но понимаете, глубоко в своем сердце, если вы думаете иначе, вы в чем-то поступаете неправильно. Вы должны быть именно теми, кто вы есть, понимаете, в сердце. Уста должны изрекать то, что в сердце, понимаете? И таким образом мы обнаруживаем, что люди не сознают Божьего присутствия. Знаете, им следовало бы быть подобным Давиду, мужу по собственному сердцу Бога. Он сказал: «Господь всегда предо мною. Куда бы он ни пошел, он помнит, что Бог всегда перед ним. Он по правую руку от меня, и я не поколеблюсь, потому что Бог был по правую руку от него». Почтение. Нам следует чтить друг друга, почитать друг друга как брата, сестру, и любить друг друга неприходящей любовью. Ты скажешь: «Ну, я просто не могу». Что ж, просто побудь здесь еще немного, и тогда тебе тоже будут нравиться люди. Ты будешь любить тех, кто не любит тебя. Это действительно неплохой знак христианства, когда ты можешь от сердца любить тех, кто не любит тебя. Любите недостойного любви. Иисус сказал: «Если вы просто оказываете расположение тем, кто оказывает расположение вам, что ж, то же делают и мытари». Но понимаете, вы должны быть любезными с теми, кто не любезен с вами. Делайте добро тем, кто причинит вам зло. Всегда помните об этом. Держите это перед собой, что Бог наблюдает за вами. Помните, Бог был к вам благ, когда вы обходились с Ним дурно. Христос умер за вас, когда вы были еще грешниками. Так вот, мы видим, что эти крылья на их лицах были от того, что они находились в Божьем присутствии. Почтительные. И если святому Серафиму приходилось прятать свое лицо под особым покрытием, тому, кто не знает греха, никогда не грешил, но все же в присутствии святого Бога должен был скрывать свое святое лицо в Божьем присутствии. Что будет делать в тот день лицемер? Что отступник будет делать в тот день? Что будет делать в тот день безбожник, когда вы придете? А вам придется предстать перед ним. Существует только одно. Вы скажете: «Но он не сделал мне крыльев, чтобы покрывать мое лицо». Но он пролил кровь своего собственного сына, которой вы можете покрыть свое лицо. Это верно. Это единственное его покрытие, какое у него есть для человечества. Кровь Иисуса Христа. Теперь, во-вторых, они покрывали крыльями свои ноги под своими ногами. Так вот, это символизировало смирение. О, есть слово, которое сегодня утрачено для многих людей. Смирение в Его присутствии. Смиритесь в Его присутствии. Я видел, как Святой Дух входил в помещение и совершал, и исполнял именно те дела, какие, сказано в Библии, Он совершит. Различал. Я видел, как люди поднимались и выходили. Я видел, как люди сидели и разговаривали, и подсмеивались, и насмехались над Ним, в то время, как это происходило. Я помню один вечер. Один служитель привез 28 человек из своего собрания и сидели. Это было в Джонсборо, Арканзас. И у них был один мальчик-эпилептик. У него была эпилепсия. И это бес. Вот что это такое. Они не знают, врачи не знают, из-за чего оно происходит. Это бес. И они прицепили, была прищепка с обмотанной вокруг нее тряпкой. Когда у него бывали эти припадки, это вставляли тому мальчику в рот, потому что он заглотил бы свой язык. И они привели мальчика, и у него случился этот припадок прямо на платформе. Конечно же, когда они на самую малость возбудятся, у них он происходит. Итак, когда мы собирались помолиться за мальчика, я сказал, склонят ли все свои головы в почтении. И я помолился за него, а дух не уходил из мальчика. И я осмотрелся, и я увидел одну небольшую группу. Сидели в одном месте. Я сказал, «Вы склоните свою голову?» Я сказал, «Вы обязаны послушаться». Я сказал, «Таким было поручение. Если ты сделаешь так, что люди поверят тебе, и потом будешь искренним, когда молишься». Я сказал, «Вы склоните свою голову?» Тот человек просто посмеялся надо мной. И вот я повернулся, но этот... Он не уходил из мальчика. И теперь это были сотни людей, в пять раз больше, чем сидит сегодня здесь. Сидели там, да, во много раз. Как утверждают, там было 28 тысяч человек. Итак, там было, они все были. И затем я сказал, я не стал бы так делать, сэр. А он принадлежал к одной деноминационной церкви, которая просто-напросто смеялась над божественным исцелением. Не верят, что существует такая штука. Итак, я огляделся. Тот несчастный мальчик, его горло наружу, а его мать, пытаясь кричать, она вот так плакала. А паренек пытался сглотнуть, и продолжалось дальше. Я сказал, «Небесный Отец, не допусти, чтобы этому невинному мальчику пришлось страдать из-за той виновной группы». Вот. Я сказал, «Это было твое слово, и я был честным и рассказал им». И здесь, на собрании, исцелилось так много эпилептиков. Я сказал, «Не допусти, чтобы этому невинному мальчику пришлось страдать. Мать с отцом привели его сюда». «Я молю о милости». Затем я повернулся, я сказал, «Во имя Господа Иисуса, верую, моим поручением, данным мне всемогущим Богом, этот бес не сможет удерживать этого мальчика. Ты свободен». Вот. «Если непокорные будут непокорными, то ты волен отправиться к ним. Но выйди из того мальчика». И я увидел, как у 28 человек вместе с их пастором началась эпилепсия. Просто катались и катались вот так по полу. И насколько я знаю, это у них еще до сих пор. Понимаете? Так вот, видите, вы не должны быть непочтительными. Вам необходимо смириться. Кто из вас бывал на собраниях и видел, как похожие вещи происходили на моих собраниях? Просто, ну, видите? Точно, да, господа. Однажды они привели человека, чтобы загипнотизировать меня. Полагаю, многие из вас помнят это. И они возили его в армейские лагеря и брал этих солдат и гипнотизировал их, заставлял их лаять, как собак. И они собирались позабавиться надо мною. Итак, я был в одной аудитории. И они привели этого человека. И я чувствовал, когда пошла молитвенная очередь, что где-то нечистый дух. Их всегда можно определить. И то сомнение. Они думают, что их не обнаружить. Обнаружили. Это можно ощутить. Оно отличается. Итак, я мог определить, где оно. Но я не видел, где именно был тот человек. Через какое-то время я обнаружил это, и я увидел, что это такое. Я следил за той темнотой, нависавшей над ним. И я не хотел этого говорить, но просто повернулся к нему, сказал, «Дитя дьявола, видите, зачем дьявол вложил в твой разум сделать это? За то, что он сделал это, нечто говорило это во мне, тебя вынесут отсюда, и он до сих пор парализован». Видите? Письмо за письмом. «Съездите к нему». Я сказал, «Единственное, что я знаю, нужно покаяться. Понимаете? Это сделал не я. Это было ваше непочтение перед Богом. Понимаете? Так вот, не делайте этого». У нас бывали времена, когда люди думают, что эта святость перед Богом — это просто какая-то симуляция или какая-то такая группа людей, которые не понимают, некий культ или клан или что-то такое. Но позволь мне заверить тебя, брат, возможно, существует немало симуляций. Я не говорю, что этого нет. Я не могу так сказать. Я просто человек, не мне судить. Я должен просто проповедовать. Но существует подлинный Дух Святой, подлинная апостольская сила Святого Духа. И в зарубежных странах и знахари, и прочие поднимались, те бесы, чтобы вызвать на бой. О, если бы мы просто... Я здесь прервал бы свою тему, чтобы рассказать вам о тех вещах. И что? Святой Дух, я ни разу не видел, чтобы ему не удалось этого совершить. Он будет совершать это каждый раз. Заметьте, теперь они закрывали, держали крылья над своими ногами из смирения. Мы же не хотим склониться. Мы хотим думать, что мы кто-то. Припоминаю, здесь недавно я был в одном небольшом музее, и там проводили анализ человека весом 150 фунтов. Какова цена его тела по химическим веществам? Кажется, оно стоило 84 цента. Человек, весивший 150 фунтов, его химические вещества в его теле. В нем было сколько-то кальция и белил, может быть, ровно столько, чтобы покропить куриный насест и так далее. Вот примерно все, что он содержал в себе, весивший 184 фунта. То есть я имею в виду 84 цента, весивший 150 фунтов. Там стояло двое молодых мужчин, смотрели на это. Я стоял как раз за ними, когда один из них сказал: «Ну, — сказал Джон, — в конечном счете мы не слишком-то ценны, разве нет?» И тот сказал: «Полагаю, мы не ценны». И я сказал: «Что ж, ребята, это правда, вот, по химическим веществам вы не ценны, но вы имеете внутри себя душу, понимаете, которая стоит миллион миров, понимаете? Это верно, понимаете? Но все же нам хочется проявить заботу. Мы гордимся этими 84 центами, кутаем их в 500-долларовую норковую шубу и задираем нос и думаем, что мы что-то делаем. Я не хочу шутить. Это не для того, чтобы пошутить. Это просто расскажет вам, кто мы такие. Понимаете? Мы, у нас нет смирения. Мы не хотим смириться. И люди не хотят. Сходите как-нибудь в церковь к людям, которые действительно хорошо одеваются. Они придут, и если вы не одеты так, как надо, они будут смотреть на вас и обговаривать, вы знаете. И из-за этого они не должны этого делать и исповедовать христианство. Я считаю, что это лишь исповедание, а не обладание. Потому что я верю, что настоящее старомодное переживание с Богом заставит смокинг обнять рабочую спецовку и сказать: «Брат, я действительно этому верю». Это правда. Ситцевое платье с шелковым назовет сестрой. Так точно, потому что не одежда главная, не человек. Главное — Христос, то, что внутри, и нам необходимо смириться. Так вот, мы видим, что эти ангелы покрывали свои ноги, или эти серафимы. Моисей, когда он был в присутствии Бога, понаблюдайте за ним возле этого огненного столпа, который находился там, в том пылающем кусте. Господь проговорил, и любому известно, что огненный столб — это был Христос, он был ангелом Завета. Моисей оставил Египет, поношение Христово почел большими сокровищами, чем египетские. Таким образом, он был ангелом Завета. И когда он явился в том пылающем кусте в стороне, о, перед Моисеем, и голос сказал: «Сними свою обувь, ваши ноги, видите? Сними свою обувь, ибо земля, на которой ты стоишь, святая». Моисей смирился, сняв свою обувь. Тот же огненный столб явился однажды Павлу на пути в Дамаск. Помните, Иисус, когда Он был на земле, однажды они сказали, что было в святого Иоанна 6, они пили из источника и радовались, и Он сказал: «Я та вода, исшедшая из той скалы, я хлеб жизни, сошедший с небес». Видите, вот так. Они не могли этому поверить, они сказали: «Ну вот, мы знаем, что в тебе бес». И ты безумный, это означает сумасшедший, потому что тебе ведь не больше 50 лет, и ты говоришь, что ты видел Авраама. Он сказал: «Прежде нежели был Авраам, я сущий». Да, я сущий. Так вот, мы видим это, что Иисус сказал: «Я от Бога пришел, к Богу я иду». Когда этот огненный столб сделался плотью, Бог переходил от отцовства сыновство, и когда он вступил в этот атрибут, три атрибута — Отец, Сын и Святой Дух. Когда Бог стал проявленным во плоти, он сказал: «От Бога я пришел, и к Богу я иду». И он вознесся. И Исавл Тарсянин, на пути в Дамаск, он был повержен на землю светом, и когда он упал, он взглянул вверх. И тот еврей никогда не назвал бы ничего Господом, если бы это не был тот огненный столб. Он узрел там тот свет, и он сказал: «Господи, кто ты?» Он сказал: «Савл, трудно тебе идти против рожна». И он сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус». Видите, опять столб огненный. Посмотрите на Савла. Присмирел в грязи, видите, в Божьем присутствии. Смирение. Рухнул со своих ног, лежал на спине, наверное, глядя вверх. И тот огненный столб, что двигался там, он видел и знал. Как учитель, отучившийся у Гамалиила, великого учителя того дня, он знал, что Бог вел свой народ в облике огненного столпа. И тот огонь, огненный столб, сделался плотью и обитал среди них, и был распят за их грехи. И от Бога я пришел, и к Богу возвращаюсь. И вот он, пожалуйста, по-прежнему в имени Господа Иисуса. И затем мы видим тогда в этом, позже, как раз перед этим, Иоанн Креститель, величайший из всех пророков. Все пророки говорили о его приходе. Иоанн же сказал: «Вот он». Он представил его миру. И Иоанн стоял там в воде, когда он крестил. И он говорил: «Настанет время, когда ежедневная жертва будет удалена из храма, и жертвой будет человек». И Иоанн был убежден, что он увидит Мессию. Понимаете, когда Иоанн был призван, его отец был священником. Но обычно сын продолжал в те дни и до сих пор еще на Востоке дело своего отца. И в обычном случае он был бы священником. Но Иоанн не пошел в школу, потому что Иоанн родился от чрева матери своей, был исполнен Духа Святого. Когда Елизавета зачала, и ребенок был бездвижен в ее чреве. Когда Марию посетил ангел Гавриил и рассказал ей, что ее двоюродная сестра Елизавета, у которой уже прошел детородный возраст, также зачнет. И Мария помчалась, чтобы увидеться с нею. И та сама таилась, и она беспокоилась, потому что ребенок за 6 месяцев не шелохнулся, а это ненормально. И вот она увидела, что идет Мария, она выбежала и встретила ее, и обняла ее. И она сказала, начали говорить, и она сказала: «Я знаю, что она ждет ребенка». Она сказала: «Да, и у меня тоже будет ребенок». «О, полагаю, вы с Иосифом поженились». «Нет, мы еще не женаты». «И ты ожидаешь ребенка?» «Да, Дух Святой осенил меня и сказал, что то святое, что родится от меня, во мне, будет Сыном Божьим, и я должна буду дать ему имя Иисус». И как только то слово «Иисус» впервые было произнесено человеческими устами, ребенок, который еще не имел в себе жизни, получил жизнь во чреве своей матери и запрыгал от радости. И если имя Иисус Христос принесет жизнь мертвому младенцу, что оно должно будет сделать с рожденной заново церковью, утверждающей, что она наполнена Духом Святым? Понимаете? Теперь, каким же пареньком должен был быть этот? Он должен был объявить грядущего Мессию. В Малахии 3 сказано, что он объявит: «Вот, я посылаю посланника моего пред лицом моим». Так вот, если бы он отправился в семинарию, какие-нибудь из тех служителей там сказали бы: «Так вот, Иоанн, ты должен будешь объявить Мессию. Ты ведь знаешь, что дядюшка Джо здесь, или отец Джим, или кто-то из них, ты знаешь, что он по всем параметрам подходит на Мессию. Это он, Иоанн». Что это, видите, он попал бы под влияние человека. Он отправился в пустыню, и он оставался с Богом. Это самая лучшая известная мне семинария, потому что его работа была слишком значительной, чтобы какие-то мужи рассказывали ему и вовлекали его в какие-то крупные общественные мероприятия. Понимаете, у него был некий труд, он был вытесан для чего-то. И Иоанн знал, что когда он выйдет на проповедь, что Мессия в то время будет на земле. Так же точно, как знали те мудрецы, когда они посмотрели из Вавилона и увидели те 3 звезды на одной линии. Это было знаком того, что Мессия уже на земле. Вот причина, почему они взывали: «Где он, родившийся царь иудейский?» А у церкви не было ответа. У них его нет и сегодня. Библия, вот у кого он есть. Божье Слово, вот у кого он есть. Это верно. Мы видим во всем, что Иоанн должен был объявить Мессию. И у него было, Он узнает того Мессию только посредством знамения. Вот как он узнал Мессию. Это единственный способ, как Бог себя объявляет, через знамение по Писанию. И он следил. Он встал там, он сказал. Они сказали: «Ты Мессия?» Он сказал: «Нет, я не достоин даже коснуться его обуви». Он сказал: «Но он тот, среди вас стоит некто». «О, ну и ну! Не думайте, что я возбужден. Я знаю, где я. Нет, но становится хорошо, когда я задумываюсь об этом. Вот, среди вас есть некто». И я скажу это сегодня вечером. «Среди вас есть некто, величественный Святой Дух, который, как было обещано, изольется в последний день». Я постоянно вижу его знамения, и я знаю, что он Мессия, потому что он по-прежнему являет знамение Мессии. Вот он стоял среди них. Он сказал: «Среди вас есть некто. Я не достоин коснуться его обуви, развязать ремень на его обуви. Он тот, кто будет крестить Духом Святым и огнем». И однажды из их среды появился обычный человек. Вышел. Иоанн взглянул, и он сказал: «Смотрите, вот Агнец Божий, который забирает грех мира». И когда он сказал, он увидел. Он сказал: «Я знал его, потому что его сопровождало знамение». И проследите-ка, вот два величайших человека на земле стоят лицом к лицу. Иоанн, я помню доктора Роя Дэвиса, который рукоположил меня в миссионерской баптистской церкви. Он сказал: «Знаешь, что произошло там, Билли?» Сказал: «Что произошло?» Когда Иоанн сказал: «Мне надобно креститься от тебя, а почему же ты идешь ко мне?» Посмотрите на смирение Иоанна. Он сказал: «Мне надобно креститься от тебя, почему же ты идешь ко мне?» Вот Мессия и его пророк. Ключевые фигуры того дня, ключевые фигуры Библии стояли там. Один смотрел на другого. Иоанн в смирении сказал: «Мне надобно креститься от тебя, почему же ты идешь ко мне?» Иисус сказал: «Оставь, пусть будет так, как есть, ибо так надлежит нам исполнить всю праведность». И сказано, что Иоанн позволил ему. Я помню доктора Дэвиса. Возможно, он сидит здесь. «Доктор Дэвис, это не в упрек вам, но я...» Он сказал: «Иоанн, сперва Иисус крестил Иоанна, потому что Иоанн не был крещен». И потом сказал: «Затем Иоанн крестил Иисуса». Я как-то не воспринял это. Итак, однажды, когда Святой Дух был рядом и в видении, я увидел, что там было. Вот Иоанн и Иисус стоят лицом к лицу. Пророк, кому пришло слово, и слово пришло к пророку. Аминь. И он сказал: «Оставь, пусть будет так, как есть». Это было правильным. «Оставь, но так надлежит нам исполнить всю праведность». Пророк знал, что это Агнец, а Агнца должны были омыть, прежде чем его представят. Аминь. Поэтому он совершил это. Понимаете это? Пророк, являясь словом, и оно пришло к нему. Аминь. Иоанн, пророк. Слово приходит к его пророку, и слово пришло именно к пророку. надлежит. Там говорится «подобает», что значит «надлежит нам, чтобы мы исполнили всю праведность». О, как я мог бы сейчас на минутку отступить от темы, как надлежит нам исполнить всю праведность. Этот час настал. Кое-что, мы должны исполнить всю праведность. Мы знаем, что нужно сделать. Понимаете, мы должны это сделать, это верно. Верить всем своим сердцем. Заметьте тогда, мы видим, что Иоанн смирился в Божьем присутствии. Дело вот в чем, люди, мой брат, сестра и друзья, осознать свою ничтожность. Понимаете? Осознайте не то, насколько вы велики. Осознайте то, насколько вы ничтожны. Вы малы. Мы все такие. Бог может обойтись без нас, но мы без Него не сможем. Понимаете? Понимаете? Мы не сможем без Него, но Он без нас сможет. Бог только старается отыскать одного человека, которого Он сможет взять в свои руки. Он всегда старался это сделать. Заметьте, на протяжении всей Библии, когда Он нашел Исаию, когда Он нашел Иеремию. Затем Он нашел Самсона однажды. Но Самсон отдал свою силу Богу. Но сердце свое он отдал Далиде. Видите, он, вам необходимо всего себя отдать Богу. Ваше почтение, ваше уважение, ваше все, кем вы являетесь. Просто будьте никем. Просто поймите, насколько вы ничтожны. И вот чего хочет от нас Бог. И это настоящее смирение. Вот какие эти серафимы в его присутствии, понимаете? Со своим лицом в почтении, покрытым, своими ногами в смирении. Теперь, в-третьих, они могли летать. У них было по два крыла, которые задействовали их. Бог здесь показывает своему пророку, какого слугу он приготовил. Почтительный, смиренный и в действии. Это, видите, вот настоящий Божий слуга. Эти, кто взирает на него. Он взирал на Иезекию, который превознесся и пал из-за гордости. Но слуга, его слуги перед ним почтительные, смиренные и в действии. Его слуги, вот каким образом они должны быть облечены. Облечен в почтение, в смирение и постоянно заниматься делом Отца. Так точно. Почтительные, смиренные и в действии. Точно как та женщина, о которой мы говорили недавно вечером у колодца. Так вот, она была предназначенным семенем, которое лежало у нее в сердце. Но как только тот свет там заглянул туда, и она увидела, что это Мессия, у нее ушло немного времени, чтобы войти в действие. Она даже забыла водонос, который она держала в руке. Вот насколько быстро она приступила к действию. Она должна была рассказать людям. Она должна была кому-то рассказать, потому что она была уверена, что она отыскала Мессию. Она направилась в город, и она сразу же стала действовать, рассказывала людям. Это был Петр, когда он прорыбачил целую ночь и сидел в то утро на берегу, когда Иисус одолжил у него лодку, и чуть отошли от берега и проповедовал людям. А затем он сказал Симону: «Плыви на глубину и забросьте сеть». «Забросьте». Ну, Симон сказал: «Я рыбак. Я знаю, когда подходящая луна и приметы. Я знаю, когда рыба ходит. Я родился здесь, на этом озере. Я прорыбачил целую ночь и не взял даже мелюзги. Я ничего не поймал». Сказал: «Там нет рыбы». «Но по слову твоему, вот, пожалуйста, я закину сеть». О, может быть, мы не можем объяснить этих вещей. Вы. И Бог дальше объяснений. Вы должны поверить этому, понимаете? Бог познается не через знания, не через образование. Он познается верой, и одной только верой. По слову твоему, я знаю, что там нет рыбы. Но твое слово, если ты сказал «забросьте», там будет рыба. Ты, вера поместит ее туда. Вот и все. Я опущу сеть. Если бы люди, сидящие здесь, которые больны и нуждаются в помощи от Бога, если вы скажете: «Я прошел все молитвенные очереди, я сделал все, но по слову твоему я заброшу сеть. Я иду прямо сейчас, и я получу это. Я верю, что я нахожусь в Его присутствии». И признайте это со смирением и искренностью и почтением. Забросьте сеть. Ухватитесь за это. Бог так сказал, и из-за этого оно правда. И мы видим, что как только он, будучи рыбаком и зная, что это такое, набрать полную лодку рыбы, а он был бедняком, но он сразу же приступил к действию, когда Иисус сказал: «Отныне будешь ловить человеков». У него на это ушло не слишком много времени. Он смирился, пал перед Христом, сказал: «Удались от меня, Господи, я человек грешный». Сказал: «Я просто не смогу удержаться в Твоем присутствии». То же самое сделал Исаия. Он сказал: «Я человек с грешными устами, и я живу среди грешного народа». О, в каком же состоянии он был! Петр сказал то же самое, и он смирился, пал на лицо свое и просил Господа удалиться от него. Он сказал: «Не бойся, Петр, отныне будешь ловить человеков». И тот сразу же приступил к действию. Однажды был один слепой, которого исцелил Иисус. У него ушло не слишком много времени на то, чтобы приступить к действию. Он приступил к действию, повсюду распространял славу о нем. Кто-то подошел и сказал: «Ну, кто тебя исцелил?» Священник сказал. Он сказал, рассказал ему, кто его исцелил. Они сперва спросили у отца и матери. И мать сказала: «Ну вот, они боялись, потому что если кто исповедовал Иисуса, как же, они их исключат из синагоги». И они спихнули это на своего несчастного сына. Они сказали: «Он взрослый, спросите у него». И он сказал: «Некто, Иисус Назарянин, исцелил меня». Он сказал: «Ну, воздай Богу хвалу». Сказал: «Мы ничего не знаем об этом Иисусе Назарянине». Сказал: «Он грешник, не воздавай ему хвалу, воздай ее всю Богу». И теперь мы не знаем, откуда он пришел. Что ж, у этого слепого был очень неплохой вопрос для них. И он сказал: «Это-то и странно весьма, что вы все сегодняшние духовные лидеры, а этот человек отверз мои слепые глаза, и я родился слепым, и все же вы не знаете, откуда он пришел. Видите, вот, это странно. Можно я скажу то же самое? Тот самый Бог, который обещал сойти на свою церковь в этот последний день, а у них нет ответа. Кто получил, тот имеет ответ. Сказал, грешник он или нет, я не могу этого сказать, но я знаю одно. Когда-то я был слеп, сейчас я вижу. Когда-то я был грешником. Благодатью Божьей я спасен. Я знаю, что со мной что-то произошло. Нечто произошло. Можете назвать это «святой скакун», или можете назвать это как сами пожелаете. Но оно спасло меня 30 с лишним лет назад, и постоянно становится все лучше, поэтому я радуюсь этому». Кто-то сказал: «Ты сошел с ума». Я сказал: «Что ж, тогда оставьте меня. Мне намного лучше вот такому, чем когда я был другим. Так что просто позвольте мне оставаться таким, какой я есть. Таким я чувствую себя лучше, и мне лучше. Я могу совершить больше. Так точно». Он тут же приступил к действию. Так точно, он повсюду распространял о нем славу. Люди в Пятидесятницу, как только они увидели, что Бог сдержал свое обещание, Иисус сказал: «Вот я пошлю обетование, Писание, обетование моего Отца на вас, но вы пребывайте». Это ждать. Ожидайте в городе Иерусалиме, пока не облечетесь силою свыше. Не до первой молитвенной очереди или до первого раза, но просто оставайтесь там до тех пор, пока это не произойдет, понимаете? До тех пор, пока. Не один день, два дня или 10 лет. Именно до тех пор, пока это не произойдет. Оставайтесь до тех пор, пока. И когда они наполнились Духом Святым, они сразу же приступили к действию. Вышли на улицу и вопили, и танцевали, и вели себя как пьяные, и говорили на иных языках. И вот так поведение. Они сразу же взялись за дело. Как только они смирились, вошли внутрь и закрыли дверь, и ожидали Слова Божьего. О, что мы видели, друзья! Я знаю, что становится поздно, и я не хочу вас дольше держать. Но послушайте, то, что мы видели за последние несколько лет, должно привести нас каждого в действие. Оно должно привести нас в действие. Что? Во-первых, сделать нас почтительными, смиренными и в действии. И любовь, пылающая у нас в сердцах, делаем все от себя зависящее, чтобы позаботиться о гибнущем мире. И видим знамения, которые Бог, даже, насколько мне известно, вплоть до самого последнего, которое должна будет получить церковь, прежде чем с неба сойдет огонь. Тот же огненный столб, что видели тогда в прошлом в пустыне. Тот же, который поверг святого Павла на землю. Это тот же, даже его фотография с ним заснята. Прямо здесь совершает то же самое, что он совершал там, тот же Мессия. Если вложить жизнь тыквы в арбузный стебель, он будет приносить тыквы. Если вложить жизнь винограда в грушу, она будет приносить виноград, потому что все дело в жизни, которая в ней. И если вот это, что мы видим и знаем, тысячи по всему миру знают это, наука засвидетельствовала об этом, везде делались фотоснимки. Сейчас оно прямо здесь, это истинное, настолько истинное, прямо сейчас оно здесь. И если оно не приносит жизнь такого же рода, какую оно приносило, когда оно было в личности Иисусе Христе, если оно не совершает в Его Церкви то же самое, то это ошибка. Но если оно приносит ту же жизнь, это должен быть тот же огненный столб, который вел Израиля. Он ведет нас в обетованный край. В доме Отца Моего обителей много. Обетование, которое Он дал нам, и Он ведет нас туда. И мы видим, как оно полностью подтвердилось. Божье Слово стало проявленным. Хромые ходят, глухие слышат, слепые видят, мертвые воскресают. Помышления сердечные невозможно скрыть. Это открыто называется. Те самые дела, которые Он совершал. Что же это? Какой-то человек? Это Мессия. Это Мессия, Бог. Святой Дух, тот же самый. Это должно Пятидесятнической Церкви. Вместо того, чтобы пытаться это критиковать, ей следовало бы приступить к действию везде, со смирением и любовью, стараясь явить это пропащим и гибнущим людям. Мы должны почтить это. Мы должны любить Его. Смирим себя, станем почтительными и пребудем в действии, как эти серафимы, с почтением и смирением. Четко подтвержденное, обетованное нам в последние дни. И вот оно здесь. Мы видим его. Так сказал Иисус. Сказал, что это произойдет. Вот оно, пожалуйста, непосредственно перед тем, как он будет сожжен. То знамение его пришествия доказывает, что пришествие сейчас уже у порога. Оно может произойти в любой момент. Я не вижу ничего, что помешало бы восхищению церкви прямо сейчас. Ну и запечатление, клеймо зверя с другой стороны. Запомните, видите, отступничество, оно приходит в то время, как церковь. Подождите-ка. Я что-то сказал. Это то, как я вижу это. Понимаете? И следите. Слово за словом. Оно уже исполнилось. Это должно привести нас в действие. Это совершенно верно. Мы должны привести каждую потерянную душу, какую сможем, в Царство Божье. Потому что в какой-то из дней вы приведете их, а от этого не будет никакой пользы. Дверь закроется, ничего уже не будет. О, возможно, они умственно разогреются и возбудятся, и будут восклицать, и прыгать вверх-вниз, и претендовать на вот это, вы знаете. Но когда спящая дева пришла купить елея, она не получила его. И вы видели когда-нибудь время за всю историю этих последних дней, чтобы было время, когда пресвитериане, лютеране, все остальные пытаются прийти к пятидесятническому посланию? Что сказал Иисус? Пока они ходили покупать, именно в то время невеста вошла, мудрая дева вошла. Они не достали елея, они не достали его. Вот и все. Это согласно Писанию. И вы видите эти знамения и эти другие вещи. Все размещено в точном порядке для его пришествия. Седьмая стража. Он пришел. Кто-то уснул в первую стражу, вторую, третью, четвертую, пятую. И в седьмую стражу раздался крик. «Смотрите!» «Жених идет!» Седьмой период церкви. Вот что означает стража. Период, ожидавший этого. А это ладыкийский период церкви в конце этого. Аминь. О, это... Почему вы не хотите пробудиться, святые Господа? Почему дремлете, когда близится конец? Но запомните, церковь в ладыкийском периоде должна будет стать тепловатой. Он сказал, от того, что ты говоришь, что ты богата, и ты разбогатела, и сказал, ты не знаешь, что ты нога, слепа, нищая, жалкая, и не знаешь этого, сказал, я извергну тебя из уст своих. И вот мы в конце всего. Конец истории, конец цивилизации. Вы можете увидеть. Посмотрите на улице. Я разговаривал с таксистом, подвозил меня. Он сказал, ну, единственный способ, как я могу определить, когда я вижу здесь человека, который ведет себя здраво, я знаю, что он не здешний. Видите? Так вот, это сказал один из ваших таксистов. Сказано, что они будут такими. Это не только здесь, но оно везде. конец всего, как жестоки люди и всевозможное нечестие, и что они делают. Мир извратился. Посмотрите на улицы, просто взгляните на это. Ой-ой-ой, везде, не в Америке только, везде. Ну, это современный Содом. Не осталось ничего, кроме сожжения. И вот и все, она очистится. Бог сделает это. Его законы требуют этого. Это должно совершиться таким образом. Когда кукурузный стебель отжил свое, он должен быть уничтожен. Когда цветок отжил свое, он должен умереть. И цивилизация отжила свое время. Период церкви отжил свое. Деноминации отжили свое. Сейчас время объединения. Вот Организация Объединенных Наций, Объединенная Церковь и объединенные усилия. Это знак чего? Объединение Христа со своей невестой. Вот что это такое. Это все в предзнаменованиях и прообразах. Все хотят быть объединенными. Так что это знак. Христос готовится соединиться со своей невестой. В небе пройдет брачная вечеря. Поэтому это должно привести церковь в действие. Когда мы видим знамение Его здесь у порога. О, вот это да! Все эти вещи – это знамение для нас везде. О, мы должны пребывать в действии. Мы подобно древнему пророку Исаии. Мы видим, к чему пришли самопревознесшиеся люди. Мы видим то, что эти организации, которые поднимаются и говорят, «Ну, от того, что вы не принадлежите к нам, вас даже и нет в этом». Мы видим, что с ними происходит. Что же они теряют? Они точно будто поражены греховной проказой, неверием. Они утрачивают свою хватку за Слово Божье. Некоторые из этих людей пытаются, они обменивают, утрачивают свою хватку за Слово и обменивают его на вероучение. Чем же они сами становятся? Рассадником проказы. Это верно. Подобно древнему Озии, пытавшемуся занять должность помазанного служения, и не имел ничего, кроме докторской степени или чего-нибудь такого. Бог ищет не докторскую степень, Он ищет смиренные сердца, кого-нибудь, кто будет верить Ему. Но мы взяли людей и выучили их на епископов и всяких прочих, кардиналов и кого угодно. Достаточно их обучили, чтобы нести божественное служение с плотским образованием. Мы нуждаемся в крещении Духом Святым, чтобы занять ту должность. Дух Святой – это наш воспитатель. Он тот, кто объявляет себя среди нас. Знамение часа последних дней. Но мы, подобно Езекии, превознеслись. Они просто думают, что они могут занять их место. Посмотрите, какое воздействие видение произвело на пророка. Так вот, он был пророком. Он был сосудом, к которому приходило слово Господа. Он был избран, родился пророком. В конце концов, отдал свою жизнь, распиленной на части пилой. Но мы видим, что этот великий пророк, когда он увидел это видение с небес и увидел тот порядок, как Бог готовил своих мужей, о, это заставило пророка исповедать, что он грешник. А нам хочется быть такими большими и носим какой-то большой круглый воротничок, какие-нибудь одеяния, вы знаете, что придают нам такой святой и почтенный вид. У нас нет святости, мы не сможем быть святыми. Святость от Бога, понимаете? Безусловно, это не церковь святая, не гора святая, это святой Бог, это верно. Не люди святые, Бог святой, это Бог в людях. Петр сослался на гору Преображения, святая гора. Это означало, что на горе был святой Бог. Посмотрите на нее сейчас, видите? Но это был святой Бог там, Божье присутствие, из-за чего она стала святой. И именно присутствие Божье сейчас в нашей среде приносит святость. Не моя святость, не ваша, но Его святость. Его присутствие – вот что приносит святость. Нам следует смириться, покрыться почтением, смирение и сказать: «Господь Иисус, прими меня в свое царство». Его святость не наша. Святой Дух, пророк исповедал, заставил его сказать: «Я человек с нечистыми устами». Пророк, Боже, нам нужно еще одно видение, подобное этому. Когда он увидел там вверху, увидел эту очищающую силу Бога. Теперь смотрите, как сделал Бог. Он послал одного из серафимов и взял щипцы, подхватил с жертвенника горящий уголь и взял его себе в руки, подлетел, отклонил голову Исаии назад и коснулся его уст, сказал: «Беззаконие твое удалено». Тогда Исаия усвоил еще один урок. Я могу вставить это. Может, будет не очень уместно, но я верю, что оно уместно. Вы заметили, Бог очищает своих пророков огнем, не теологией или каким-то учебником. Понимаете? Он очищает свой народ огнем, Духом Святым и огнем. Не декламированием вероучений или учебников, или чего-нибудь, что необходимо выучить, набора молитв и так далее. Он очищает их огнем жертвенника. Вот как он приводит его в порядок. Да, так точно. Вот как он очистил своих пророков в начале, когда 120 находились в верхней горнице. Дух Святой сошел, и на них почили языки пламени. Они были очищены и готовы к служению. Вот как Бог очищает. Не через изучение, получить бакалавра педагогических наук или доктора теологии, доктора философии, но получить святой огонь с небес, который снимет с ваших уст лживость и удалит из вас плотское, выжжет ту чепуху, тот мирской шлак, и поместит туда внутрь свое присутствие и будет жить через ту личность. Святой огонь. Вот чем Бог очищает свою церковь. Исаия усвоил это. Нам следует усвоить это, что Бог очищает не через знание, Он очищает огнем. Видите, какой он, пророк, приведенный в порядок? Так вот, он очистил его уста, удалил его беззаконие. Затем, после того, как он пришел в порядок, он исповедал, смирился. Он сказал, «Я человек с нечистыми устами», когда он увидел Божье присутствие. Вы следите за моей мыслью? Что мы узнаем? Что мы узнаем прямо сейчас? Мы находимся в присутствии Бога. Это верно. Мы прямо сейчас сидим. Мы не сможем этого постичь. Но мы сейчас находимся в присутствии Бога. Видим Бога. Вы верите, что Он здесь? Конечно, Он здесь. Я ваш брат. Но Он сказал, дела, что я творю, Он и вы сотворите. Он это сказал? Хорошо, если он здесь, его дух здесь. Вот что составляет его. В таком случае, если мы сможем отдаться и убрать свои собственные мысли, точно как у вот этого нет мыслей, тогда другой голос сможет проговорить через него. Вот каким образом, если мы сможем опустошиться. Вот секрет. Избавьтесь от себя. Тогда Бог получит «избавьтесь от своего собственного мышления». Избавьтесь от своих собственных привычек и затем предоставьте Богу действовать. Если Он, Иисус Христос, тот же вчера, сегодня и вовеки, вы верите этому? Поверьте Ему прямо сейчас и убедитесь, так это или нет. Я наблюдал вот за этим человечком, что сидит здесь, прямо вот тут передо мной. У вас нет молитвенной карточки. Вы, если Бог расскажет мне, ради чего вы там сидите, вы поверите этому? Это духовная проблема. Вы совершенно связаны, и вы не знаете, что делать. Если это так, поднимите свою руку. Хорошо, это все прошло. Примите слово, то, что я сказал, и все это пройдет. Вы верите этому? Та темнокожая леди, что сидит там сзади, смотрела на него. У нее болезнь сердца. Верите ли вы, что Бог сделает вас здоровой? Конечно. Вы верите? Хорошо. Получите свое исцеление. Вы верите, что он тот же вчера и... Тот человек, тот белый мужчина с поднятой рукой. Вы верите, что я Божий пророк, его слуга? Я вас не знаю. Я с вами не знаком. Есть ли у вас молитвенная карточка или что-нибудь? Вы просто мужчина, который сидит там. Хорошо, сэр. У вас в вашем горле опухоль. Это верно. Это правильно? Вы верите, что я его пророк? Верите ли вы мне всем своим сердцем? У вас еще одно. У вас на сердце бремя. Это за одну девочку, вашу внучку. У нее плохо с рукой. Это верно. Правда ли это? Вот хорошая связь. Одну минутку. Вы не отсюда. Вы из Коннектикута. И ваша фамилия Уильсон. Вас звать Арт. Арт Уильсон. Это совершенно верно. Правда ли это? Вы верите этому? Правильно. Вот леди, которая сидит вот здесь, темнокожая леди, кажется, в таком вроде, как в желтом плаще. Да, зеленовато-желтом. Она молится. Есть молитвенная карточка? У вас нет молитвенной карточки? Нет. Вы верите, что я его слуга? Я совершенно не знаком. Мы две человеческих расы. Но вы молитесь. Это вы, да. Вы верите, что Бог сможет поведать мне о вашей беде? У вас опухоль. Это верно. У вас также что-то на сердце. Вы молитесь. Это подруга. У нее болезнь почек. Если это верно, поднимите свою руку. Хорошо. Теперь получите свое прошение. Я обращаюсь к вашей вере. Что это? Когда пророк увидел, что он оказался в Божьем присутствии, он смирился. Смотрите, сперва он смирился, затем огонь очистил его. И после того, как огонь очистил его, тогда это был очищенный Исаия. Когда он услышал голос Бога, сказал: «Кто пойдет ради меня?» Он пришел в действие. «Вот я! Пошли меня!» О, вот это да! Уголек коснулся уст пророка. Стал он чист от пламени огня. «Кто пойдет для нас?» — спросил глаз Бога. Он сказал: «Вот я! Пошли меня!» Аминь! Это был зов чистого Исаии, после того, как Дух Святой его очистил. Ему не нужно было никакого семинарского стажа. Ему не нужно было никаких книжных переживаний. Он был очищен Божьим огнем и призван к действию. Что это было? Когда он увидел Бога в действии, он пришел в действие. Мы видим Бога в действии. Ныне пора, чтобы церковь пришла в действие и были примерами того, кто такой Бог. Вы верите этому? Кто из вас хочет сейчас исповедать свои ошибки и все остальное и скажет: «Боже, очисти меня! Исцели этого молодого человека!» Уголек коснулся уст пророка. Давайте поднимемся на ноги. Я прямо здесь остановлюсь, уже поздно. Верьте сейчас всем своим сердцем. Я хочу, чтобы вы склонили свои головы. Запомните, после того, как он увидел Бога, вот он здесь опять. Аминь. Сейчас может произойти все, что угодно. Может произойти что угодно. Уголек коснулся уст пророка, стал он чист от пламени огня. «Кто пойдет для нас?» — спросил глаз Бога. Он сказал: «Вот я, пошли меня!» Говори. Поднимите сейчас руки. О мой Господь, поспешу тебе ответить я. Говори, мой Господь, я готов. Господь, пошли меня. О, миллионы грешных погибают. Посмотрите на улицы у вас. О, слышишь ли ты их скорбящий глас? О, брат Господь спасать их призывает. Отвечай: вот я иду тотчас. Говори. Действительно подразумеваете это сейчас? Мой Господь, поспешу тебе ответить я. Говори, мой Господь, я готов. Господь, пошли меня. Давайте положим свои руки на сердце, пока будем напевать. Исповедуйтесь, говорите: «Господь, я мужчина, у которого нечистые уста. Я женщина, у которой нечистые уста». Давайте по-настоящему исповедуемся. У нас будет настоящее пробуждение. Сперва очиститесь. Смотрите, пророк сперва должен был очиститься. Огонь коснулся его, затем он пришел в действие. «Господь, дай мне в мое сердце рвение. Помести в меня то, чего у меня нет, Господь. Вложи в меня Твою любовь и огонь, затем пошли меня». Исповедуйтесь сейчас. Верьте Богу всем своим сердцем. «Говори, мой Господь,
О, поспешу тебе ответить я. Говори, мой Господь, я готов, Господь, пошли меня. Стал он чист от пламени огня. Кто пойдет для нас, спросил глаз Бога. Он сказал, вот я, пошли меня.
Теперь пусть Бог сейчас проговорит к вашему сердцу, по-настоящему, смиренно, нежно, почтительно, в Его присутствии. Каждый грешник, каждый святой — это для всех нас, это для меня, это для всех. Вот Его присутствие, Он здесь, Он совершит то, что Он сказал. Знамение, которое, как Он сказал, мы получим, вот Он здесь. Пока мягко играет музыка, давайте просто признаем свою ошибку. Как бы там ни было, я ничто, Господь. Проговори к моему сердцу. Сперва очисти меня, Господь. Пошли Духа Святого и очисти меня. Я знаю, что я в Твоем присутствии. Я вижу Тебя, как Исаия Тебя видел, действующего. Место наполнилось сейчас не дымом, оно наполнилось светом, наполнилось славой. О Господь Бог, Творец небес и земли, поскольку это занимает наши мысли, мы видим, что происходит с возгордившимися людьми. Они все были примерами для нас. Мы видим, что значит смирение и молитва для спасенных. Я молю, Небесный Отец, именно сейчас за это собрание и за себя самого. Господь, забери у меня все, что не похоже на Тебя. Я хочу, чтобы Ты жил во мне, Господь. Я хочу Твоего Духа с преобладанием. Я хочу, чтобы Ты жил во мне настолько полно, что я уже не буду собою, что я просто буду ходить и говорить и жить в Тебе. Даруй это, Господь. Вот я. Очисти меня, Господь. Очисти эту церковь. Очисти всех нас вместе. Удали недуг. Удали грех. Удали неверие. Удали сомнения. Забери все это. Пусть Дух Святой придет сейчас с угольком огня с жертвенника, новой искоркой Пятидесятницы, и очистит здесь каждое сердце. Прими нас, Господь, мы Твои, мы верим Тебе. Даруй это, Отец.
Говори, мой Господь, я готов, Господь, пошли меня.
Все, кто хочет и желает и посвятил свою жизнь Христу заново, прямо сейчас, и хочет посвятить себя в Его присутствии. Если бы я взялся называть то, что я видел, я бы... Это затронуло бы каждого присутствующего здесь, я думаю. Прямо сейчас. Я знаю вас. Вы знаете, что я не стоял бы здесь и не говорил этого, как служитель Христа, если бы Он не был просто везде. Вы прямо сейчас находитесь в состоянии начала новой Пятидесятницы. Несомненно, это правда, друзья. Просто смиритесь. Покройте свое лицо. Покройте свои ноги. Просто приблизьтесь к Нему. Склонитесь и исповедайтесь. И веруйте. Вы хотите это сделать? Если хотите, просто поднимите свои руки, когда мы будем петь «Говори, мой Господь».
Говори.
Молитесь сейчас.
Мой Господь, поспешу Тебе ответить я. Говори. Господь!